Штирлицу казалось, что он был в Прадо один, так мало посетителей. Редко появится человек возле картины. Тишина. Звук собственных шагов кажется шлепающим, не спадающим с высокого потолка. Штирлиц вышел из зала Эль Греко, остановившись на пороге, обернулся. «Все-таки рисовать человека вниз головой», — подумал он, — «в черно-зеленой гамме. Причем ты воспринимаешь такую позу совершенно естественной. Удел далеко не каждого гения, а только родоначальника философии живописи. До Эль Греко такого не было. Даже в иконах не было такого. На его картинах можно учиться мыслить, то есть выстраивать схему будущего, а не только понимать ту эпоху, которая создала его как личность. Он прошел по коридору, зная, что по дороге к выходу обязательно задержится возле Мурильо и Сурбарана. В этом темном коридоре шаги не шлепались. Возникло ощущение гнетущей тишины средневекового замка. Мальчиком, когда он жил с отцом в Цюрихе, постоянно мечтал перенестись во времена Ричарда «Львиное сердце». Отчего все дети, с кем ему удавалось говорить, а это было нечасто, мечтали жить в прошлом? Фантазии Жюля Верна проходят. Это вроде азартной игры. Но все мечтают пожить в те века, когда были рыцарские турниры, конные бои, мушкетеры короля. Только вот от чего-то про инквизицию забывают маленькие люди. Впрочем, они не знают о ней. В школах это проходит бегло. Зачем бросать тень на Ватикан? Вера — это вечная. Инквизиция — частность. Досадная частность, не надо ворошить былое. Нельзя жить без святого в сердце. Религия выше отца и матери, чтите ее. Он вышел в большой зал, где экспонируются Мурильо и Сурбаран. Услышал колокольчик. Служители напоминали последним гостям, что время осмотра кончено. Штирлиц, однако, не пошел к выходу, а сделал быстрый шаг назад и прислонился к косяку, потому что он увидел Кэмпа, который стоял рядом с черноволосой высокой женщиной и что-то быстро говорил ей, но так, чтобы любому, кто мог их увидеть, не пришло в голову, что они знакомы. Женщина смотрела картину, стояла к ней лицом, а Кэмп делал вид, что он любуется совершенно другим полотном. Повернулся к женщине боком, движение губ никто бы и не увидал. Допустил он, что за ним наблюдает кто-то, стоящий у входа. Впрочем, Кэмп просто не мог себе представить, что за ним наблюдает Штирлиц. Он был совершенно уверен, что в музее уже никого не осталось. Только бы скорее он кончил ей говорить, — подумал Штирлиц. Это же явный обмен информацией. Если меня погонят отсюда, и он меня заметит, мои часы сочтены. Кто эта женщина? Курьер? Исполнитель. Она не может быть резидентом, слишком молода. Видимо, курьер. Одета по-европейски, не американка, не англичанка и даже не из Канады. Курьер. Только понушел поскорее. В разведке никто и никогда не прощает того, кто оказался, пусть даже невольным, свидетелем контакта. Кончив говорить, Кэмп двинулся к выходу. Женщина перешла на другую сторону зала, остановилась возле Мурильо, полистала путеводитель, нашла пояснение к работам этого художника. Штирлиц дождался, пока Кэмп вышел из музея, неторопливо прошел вдоль полотен, мельком глянул на путеводитель, который читала женщина. Текст был английский. Он задержался возле киоска, купив пару открыток. Надо дать Кэмпу время, пусть отъедет. Дождался, пока женщина спустилась по лестнице вниз, и только после этого медленно пошел к тяжелым XVIII века дверям. Кажется, толкни, не откроешь, а нет, пневматика. Масса послушна не то что руке, пальцу. «Что ж ты не начинаешь со мной главный разговор, Кэмп?» — подумал Штирлиц. — Давно пора начать тебе этот разговор. Все понимаю, выдержка, умение спровоцировать ситуацию, в которой твой разговор будет выглядеть естественно. Необходимость нарисовать мой психологический портрет, если он еще до конца не нарисован. Ожидание инструкций, если живы те, кто может их давать, все понимаю. Но что-то ты медлишь, Кэмп. Это не по правилам, потому что мешает мне думать о вероятиях. Как же мне помочь тебе, а? Он еще раз посмотрел на женщину, которая шла к площади. Механически двинулся следом, довел до колье Серано, дождавшись, пока она поднялась на лифте. Посмотрел табличку жильцов напротив квартиры, 7 фамилий, не было пустое место. На завтра он выяснил, что в квартире 7 живет какой-то инглес. Славный человек, зовут Паул Роумен. Работает по части торговли, щедрый, в последнее время совсем перестал пить. тот же день, только 3 часами позже, Иеронима из секретной полиции нашел Роумена во Флориде, на бывшей Гран-Виа. Пол теперь довольно часто назначал здесь встречи Кристи.
«Тут пахнет былым», — сказал он ей как-то. «Я ощущаю здесь присутствие наших людей из батальона Линкольна и Хемингуэя. И русских, которые помогали испанцам драться против Франко. И Анри Мальро. Здесь чисто, несмотря на то, что тайная полиция держит постоянный пост. С того дня, как фаланга вошла в столицу, они постоянно ждут заговоров».
Как и всегда, днем здесь было пусто. Посетители собирались к вечеру часов в 7, после полуденной сиесты. Пол сидел с Кристой в глубине зала. Она держала его руку в своих ладонях.
«Очень вкусный сэндвич», —
сказал он ей, показав глазами на их руки.
«Только съесть нельзя».
Иеронима подошел к столу. Пол представил его Кристи, он поцеловал воздух возле ее руки. Испанцы никогда не прикасаются губами к коже женщины. От виски отказался, посмотрел на часы. Пол его понял, поднялся, отошел вместе с ним к стойке. Бармен сразу же узнал кабальеру из Пуэрто-дель-Соль, предложил вина. Иеронима покачал головой, показал глазами на дверь, бармен сразу же вышел.
— Вы поручали доктору Брунну следить за вашей подругой? — спросил Иеронима.
— Я?
— Пол не смог скрыть тревожного удивления. Сразу же посетовал на себя за это. В здешней тайной полиции с каждым надо держать ухо востро. Даже с теми, кому платишь.
— А в чем дело? Почему это вас интересует, Иеронима?
— Меня это совершенно не интересует. Просто я подумал, что вы об этом можете не знать. А мужчина должен знать все. Если он выполнял вашу просьбу, то вопроса нет.
— В каждом деле бывают накладки, — сказал Пол.
— Для того лишь, чтобы хоть что-то сказать. Испанцы обожают многозначительность. Это предтеча интриги.
Меня интересует лишь одно — насколько профессионально он это делал.
«Он сделал это исключительно профессионально», — ответил Иеронима, и Роумен почувствовал, как вдруг похолодели его пальцы.
«Спасибо, Иеронима», — сказал он, — «я очень признателен вам за дружбу. Может быть, пообедаем вместе, скажем, послезавтра?»